Страница 132. Итак, первый шаг состоит в полном отвержении себя. Нужно не только обнажиться богатства, славы, почести, надо отказаться от разума, памяти, желания, воли. Надо оставить в стороне приобретенное просвещение, добродетельные учреждения, все уставы и правила и предаться единой воле Божьей в лице руководителя. Не нужно ни трудов, ни подвигов, ни постов, нужно только совершенное уничтожение себя. Смерть греху, достигаемая такой ногой и слепой веры, обнаруживается в состоянии бесстрастия. За смертью следует погребение о Христе, то есть углубление в самого себя, как в могилу. Начаток Духа Божия существует во всякой душе. После предварительного умерщвления воли и плоти человек скоро почувствует в себе внутренний голос, повелевающий им помимо его воли. Этого голоса, безусловно, следует слушаться, чтобы он не подсказывал. Бог дает этим способом знать человеку, что им начал действовать Дух Божий. Сам Радаев по опыту знал, что на этой ступени являются сомнения. Божие ли во мне, полно ли, не вражье ли? Но скоро всякие сомнения исчезают. С того времени, как последовало со мной умоиступление, всегда слышу свидетельство Духа Святого, рассказывает о себе Радаев. Дух гоняет меня и водит так, что иногда, когда ем, вдруг руку меня остановит, и во всяких вещах своей воли больше уже не имею. Так совершается таинственное воскрешение. Воскрешенному уже не обязательно никакие внешние предписания, кроме голоса, действующей в нем таинственной воли. На эту волю ложится и ответственность за все, что он совершает. «Мы и сами знаем», — говорит Радаев, — «что несходны иные наши поступки с писанным законом, и нам тяжело и скорбно так поступать. Что же нам делать? Своей воли не имеем. Сила во мне действующая не дает покоя ни днем, ни ночью, водит меня туда и сюда, никогда мне не дает эта сила ни пить, ни есть, ни идти, куда мне хочется. Иногда поставят на место, и не могу сойти. Пока сила эта не перестала действовать внутри, воскрешенный может быть уверен, что поступки его согласны с велением Духа. Ничто постороннее не может преодолеть этой уверенности. Вы думаете, что я ослеп, считаете меня погибшим, но свидетельство Божие, которое во мне, вернее вашего. Мог ли я не смутиться, когда всякого звания люди мне обещают ад и погибель? Почему я стою непоколебимо? Потому что во мне ясное и явное действие Божие. Сойди все ангелы с небес и скажи, ты не так живешь, и то не послушаю. Господь Бог мой меня оправдывает, а вы кто, меня осуждаете? Таков необходимый вывод антиномистов всех времен и народов. У Радаева он не нов, так как учение о поглощении личной воли божественной можно найти и у Сковороды, и у Еленского. Но ново то употребление, которое Радаев делает из этой теории для углубления старого учения и для теоретического оправдания практики духовной любви. Страница 133. Достигнутая таким образом ступень развития не всегда удерживается рядовой хлыстовщиной второй половины XIX века. Но и здесь, среди самой архаической практики родений, постоянно проскальзывают черты более утонченной догматической казуистики, не говоря уже о выделении из хлыстовщины новых, более передовых сект, как шалапуты, новохлысты. Переход к рационалистическим толкованиям происходит здесь благодаря чрезвычайной скрытности хлыстов, трудноуловимыми путями. Но самый факт такого перехода несомненен. Мы видим таким образом, что в скопчестве и хлыстовщине новое веяние отразилось обновлением и своеобразным развитием идей духовного христианства. В духоборстве дальнейшее развитие состояло в постепенном подъеме всей массы на тот высокий уровень, на котором стояли основатели и вожди секты. Как признак сравнительно невысокого уровня массы, мы приводили выше содержание старого духоборческого катехизиса. В позднейшее время катехизис этот, очевидно, перестал удовлетворять требованиям общины. Появился новый, существенно переделанный. Натянутые аллегории, похожие на ребусы, в нем совершенно исключены. Взамен того вновь выдвинута социальная сторона учения духоборства. Может быть, в формулировке этих частей катехизиса сказалось влияние толстовства. Но, впрочем, отрицание властей, податей, присяги и рекрутской повинности – далеко не ново в истории секты. Еще в 1793 году один харьковский духоборец заявил, что Богом созданы все равны, и начальником Бог никого не сотворил, что податей не будет, когда учение духоборства распространится по всему свету. В 1801 году духоборцы той же местности подтвердили, что повиноваться не хотят никому, кроме Бога, податей платить не будут и от нападений неприятельских, если бы пришлось, защищать Отечество не намерены. Таким образом, толстовство только освежило старое воззрение духоборцев и содействовало их распространению в массе. Ниже мы увидим, как эти новые или обновленные учения применялись на практике. Приблизилась к духоборству в конце XIX века и израильская секта, назвавшая себя под руководительством своего вождя Лубкова «Новым Израилем». «Когда-то и мы ходили в духе», — говорил в 1910 году член этой секты Бонч Бруевичу. «Но это детство. Это от нас уже отошло, мы теперь стали взрослыми. Дитячий ум возрос, и детство нас больше не удовлетворяет. Вот и песня наша стала другая. И действительно, вместо прежнего плача и стенания, результат скитаний по тюрьмам и ссылкам, теперешняя песня поднимает, несет куда-то, истинным человеком сознавать заставляет, на подвиг зовет. Жизнь новая настала в наше время, в дни наши. Пусть безумствует невежда, прошлой жизнью живут, тщетны будут их надежды. Встань, народ новый, свободный делом, жизни послужи. На призыв славный Господний поднимись и поспеши. Так поют теперь новые израильтяне». Страница 134. Наиболее неизменным в течение XIX столетия осталось учение «Молокан», может быть, потому что, умеренное по самому своему характеру, оно распространилось среди людей более прохладных в своих религиозных запросах. Как бы то ни было, этот продолжительный застой сказался, как это всегда бывает в учениях неразвивающихся, в ослаблении религиозного интереса среди самих последователей секты. Исследователи давно уже замечали признаки внутреннего разложения молоканства как религиозного учения. Однако же и в этой среде сказались новые веяния, как то открылась возможность говорить свободно. 20-22 мая 1910 года состоялся в Андижане съезд духовных молокан или духовных христиан, или просто духовных, как они стали называть себя. На этом съезде, подготовленном, конечно, представителями новых течений, разница между старшим и младшим поколениями проявилась вполне отчетливо. Старшие все еще строили свое миросозерцание на Библии и Евангелии. Молодежь, не отрицая необходимости изучение этих древних книг, решительно настаивало на введении светского образования и обучения. Есть или не есть свиное мясо, праздновать ли субботу или воскресенье, эти вопросы все еще вызывали горячие споры на съезде. Но сочувствие массы, собралось до 3000 человек, было на стороне тех, кто требовал от стариков содействия широкому распространению грамотности в общине и подготовке к гражданственной жизни. На смену молоканству, совершенно независимо от него, явилось в XIX веке свежее учение подобного же характера, но сильное своей новизной, необходимостью борьбы и жаждой пропаганды. Мы говорим о появлении штундизма. Источники штундизма, несомненно, иностранные, как показывает отчасти и самое название секты – «Штунде». Так называли себя немецкие евангелические и реформаторские кружки, недовольствовавшиеся обычным богослужением и собиравшиеся с начала XVIII века для чтения священного писания и пения религиозных гимнов. Примечание 13. Основателем Штунде считается германский пастор Яков Шпенер, умер в 1705 году. Конец 13 примечания. Немецкие колонисты занесли это учение в Россию. Распространению штундизма в России предшествовало сильное религиозное брожение среди немецких колонистов в Бессарабии и Екатеринославской губерниях. В 40-х и 50-х годах XIX века здесь возникли две новые секты – назарян, пришедших из Венгрии, где проповедовал ее основатель венгерец Людвиг Хэнгзей, умер в 1844 году, и скакунов, выступавших своими родениями в виде протеста против ослабления религиозной ревности среди собратьев меннонитов. Религиозное одушевление новых сект оказалось, как всегда, заразительным и быстро передалось соседнему русскому населению. Страница 135-я. 60-е годы были временем благоприятным для всякого рода идейной пропаганды. «Когда всюду заговорили о свободе, жизни, движении, — говорит исследователь Штунде, священник рождественский, — когда влияние духа свободы коснулось низших слоев народа, когда с общим подъемом духа и сознания своей личности до высокой степени возрос среди простого народа интерес к религиозным вопросам, более всего симпатичным его уму, когда на место пропагандистов немцев протестантских исповеданий выступили фанатики-немцы разных сектантских оттенков, тогда ум простого народа, не встречая себе поддержки со стороны, отец рождественский разумеет здесь невысокий уровень местных пастырей, не мог не поддаться влиянию сектантских идей. Таким образом, штундизм быстро распространился в Херсонской и Киевской губерниях. В 70-х годах он еще раз подвергся иностранному влиянию баптистской проповеди, шедшей из Бессарабии и из Закавказья. Значительная часть штундистов решилась принять новое крещение. Вместе с тем она получила более правильную организацию под управлением пресвитеров. Дальнейшее распространение штундобаптизма шло не менее успешно. К 1891 году это учение было распространено, по сведениям миссионерского съезда, уже более чем в 30 губерниях. Особенно усердно шла проповедь штундобаптизма среди родственного ему молоканства. Молоканство послужило для штунды таким же благодарным материалом, каким 100 лет раньше для самого молоканства служили жидовствующие. Учение штундизма появилось на свет с двойственным характером. По словам одного из первоучителей штунды, это вероисповедание взято из Священного Писания от духовного озарения по свидетельству Иисуса Христа, от духа пророчества. То есть оно носит за раз и черты евангельского, и черты духовного христианства. Примечание 14. Миссионерская терминология различала на этом основании две фракции секты – духовная штунда или малоштундизм и евангельская штунда или штундобаптизм. Для целей исторического изложения вернее, однако, видеть здесь два оттенка одного и того же учения. В их переходах и колебаниях состоит сущность исторического развития секты, еще не завершившегося и не приведшего в XIX веке ни к какому окончательному делению на фракции. Поглощение штундобаптизмом было одним из возможных исходов движения. Смотрите ниже в тексте. В ожидании такого поглощения штундизм разбился на множество мелких групп, разнящихся и в отношениях к Писанию, и в понимании таинств, и в вопросах ритуала и организации. Все эти разногласия тяготеют к баптистскому пониманию как среднему между крайностями. Без сомнения, такое положение дела было переходным. Закрепить его и провести резкую определенную границу между русской штундой и немецким баптизмом, как того желали представители православной внутренней миссии, для практических целей было невозможно. Конец 14-го примечания. В первое время штундисты не становились во враждебные отношения к православию, но уже в 60-х годах, по-видимому, стала сильнее подчеркиваться духовная сторона. Страница 136-я. «Религия должна быть в сердце, а до внешних видов религии нам дела нет. Мой Спаситель есть пастырь души моей, и более никто не может быть пастырем души моей», — так говорили штундисты в 1867 году. В это время особенно резко высказывалась у них идея о внутреннем присутствии Бога. «Это не я работаю», — говорил крестьянин Онищенко, патриарх штундизма, — «это Бог». Другой штундизм так доказывал преимущество своей веры православному. «От ты не бачил своего Бога, а я, як закрою очи, то и бачу». Как вывод отсюда, не чужда была им и мысль, что раз принявший в себя Духа, человек уже не может грешить. Но влияние баптистов дало перевес евангельской точки зрения. Баптисты становятся известны в Южной России с 1869 года, когда немецкий колонист Унгер крестил крестьянина села Карловки Ефима Цимбала. От него принял крещение Рябошапка, вождь южнорусского баптизма, крестивший другого вождя Ратушного. Они быстро распространили евангельское учение среди умеренной части штундистов. Отрицатели всех внешних видов религии баптисты заставили креститься в реке. Отрицатели иных пастырей души, кроме Христа, они заставили принять пресвитеров. С одной стороны, это вызвало протест, но зато с другой, даже штундисты, не решавшиеся на перекрещивание и на переход в баптизм, стали иногда переходить на точку зрения евангельского христианства. Продолжая отрицать таинства и обряды церкви, они, однако, в большинстве признали Библию основой веры, приняли учение о Святой Троице, преломление хлеба и воспоминания Тайной Вечери и некоторые другие обряды по составленному ими самими чину. Один из таких штундистов прямо заявил в 1883 году, что в настоящее время называет себя христианином евангельского исповедания. Во всяком случае, штундисты отрицают посты, иконы святых и поминания мертвых. Сближение штунды с баптизмом получило также и практическое значение с тех пор, как положением 1894 года штунда была признана особо вредной сектой и запрещены были штундистам молитвенное собрание. Баптисты по русским законам пользовались правом иметь своих наставников и беспрепятственно исповедовать свое вероучение. Свод законов, том 11, страница 1006. С другой стороны, и обширные связи, правильная организация, значительные денежные средства баптизма не могли не отозваться на ходе усвоения баптистских учений Штундой. В ее среде все более стало появляться миссионеров и пресвитеров, получивших правильное богословское образование в Гамбургской баптистской семинарии. Однако с 90-х годов под влиянием Победоносцева начинается жестокое гонение и на баптистов. В 1900 году запрещено лицам русского происхождения даже именоваться баптистами. Министерство внутренних дел стало на ту точку зрения, что законом признан лишь баптизм как секта евангельско-лютеранской церкви. Страница 137. В конце XIX века, очевидно, под влиянием этих гонений обнаружилось среди некоторой части штундистов под влиянием крестьянина Балабана обратное течение к отрицанию евангельской основы веры. Но на этот раз это было уже не только во имя религии сердца или во имя внутреннего озарения. Евангелизм отрицался теперь во имя неизменных и вечных законов природы, при свете которых всякая положительная религия является делом рук человеческих. Нельзя не узнать в такой формулировке плод известной интеллигентского влияния. Охладевши к Слову Божию, новоштундисты, как это течение теперь себя стало называть, заинтересовались светской литературой. В их собраниях появились газеты, журналы, разные книжки, и их отрицание направилось преимущественно против социального и политического строя. Власти — живые идолы, куцехвостые — фраг, дьяволы. Не нужно ни начальства, ни наказаний, ни тюрем, на земле должна быть одна власть — Божия. При наступлении нового строя земли помещиков будут отобраны крестьянами, и все магазины открыты для общего бесплатного пользования. Люди должны жить братствами, труд должен быть общий, обмен без посредства денег, натурой. Влияние интеллигенции и в этой социальной стороне учения новоштундизма очевидно. Любопытную параллель к описанным колебаниям между духовным озарением и священным писанием среди южно-русских штундистов представляли подобные же колебания в среде близких к ним сектантов Северной и Центральной России. Здесь новейшее движение началось с резко подчеркнутым евангельским оттенком. Оно шло из петербургских гостиных, увлеченных в 1874 году проповедью лорда Редстока. Через два года официально открыто было общество поощрения духовно-нравственного чтения, существовавшее до 1894 года и распространившее, кроме русского перевода Библии, более 200 дешевых брошюр по нескольку тысяч экземпляров каждая, причем некоторые достигли 12-го издания. Встретив затруднения в устройстве своих религиозно-нравственных бесед, главный организатор движения Пашков перенес в 1880 году свою проповедь из Петербурга во внутренние губернии России. Вернувшись затем в Петербург в 1883 году, он в следующем году выехал за границу, продолжая сноситься с образовавшимися в разных местах России общинами своих последователей – пашковцев. Умер в 1902 году в Париже. Основным учением, распространившимся из Петербурга, было реформаторское учение об оправдании через веру. Но, как некогда у Тверетинова, этот коренной догмат протестантизма несколько затушевался у неопытных богословов, какими были рабочие и мастеровые, приносившие в свои деревни отголоски петербургских бесед Пашкова. На первый план выдвинулась, во-первых, чисто моральная сторона учения, во-вторых, отрицательное отношение к православному обряду и, в-третьих, наконец, то последствие учения об оправдании, по которому спасенные Христом носители благодати уже теперь святы и безгрешны, уже теперь носят в себе духа. Мы видим здесь ту же черту, которую не раз могли наблюдать и в истории нашего сектантства. Интеллигентное влияние сказывалось в нем усилиями удержать движение на почве евангелической. Но как только учение попадало в среду самородных пропагандистов, оно тотчас же переходило на почву рационализма или мистицизма и приближалось к духовному христианству. К концу XIX века, однако, такое перерождение евангельских учений на народной почве начало встречать отпор, во-первых, в более серьезном религиозном обучении самих сектантов, во-вторых, в стремлении интеллигентных руководителей слить и организовать в одну общину разные течения новейшего русского евангелизма. Между южно-русскими штундобаптистами и пашковцами Великороссии были предприняты попытки взаимного соглашения. – По почину Пашкова состоялся в 1884 году съезд представителей обоих направлений, а также Малакан в Санкт-Петербурге. В салонах княгини Эль и графа К. сошлись во имя евангельской истины великорусские полуграмотные крестьяне и киевские хохлы с учеными американскими миссионерами и баптистскими пресвитерами. Вопрос о баптистском крещении помешал осуществить программу слияния, а затем члены съезда были высланы из Петербурга полиции. Но мысль о единении, конечно, не была оставлена сектантами разных оттенков. Наиболее активными проводниками этой идеи в последующее время сделались баптисты. Говоря о русском сектантстве, нельзя не упомянуть еще об одном специфически мистическом течении в нем, хотя мы и не склонны придавать этому течению такого значения, которое часто ему приписывается.